Длинный бич щелкнул над ушами коренника, конюх отскочил в сторону, и мы оказались уже не на Джермит-стрит, а на Сент-Джеймс, а затем на Уайт-Холл. Улицы сменяли друг друга так стремительно, что стало ясно. Наши славные гнеды разделяют нетерпение своего господина. Когда мы вылетели на Вестминстерский мост, стрелки часов на здании парламента показывали половину пятого. Внизу блеснула вода, и тотчас мы очутились между двух длинных рядов побуревших от времени домов. По этой самой дороге я не так давно впервые въезжал в Лондон. Дядя сидел, крепко сжав губы, хмурый и сосредоточенный. Лишь когда мы достигли Стритэма, он, наконец, нарушил молчание. «Я могу очень много потерять, племянник», — сказал он. «Я тоже, сэр», — отвечал я.
«Ты?»
— изумился он. «Друга, сэр? Ах, да, я и забыл. Все-таки у тебя есть свои причуды, племянник. Ты верный друг, это в нашем кругу большая редкость». «У меня был только один друг, равный мне по положению в обществе, и он... Впрочем, я тебе об этом уже рассказывал. Боюсь, мы не успеем в кроле засветло».
«Да, похоже на то».
«А тогда, пожалуй, будет слишком поздно».
«Не дай-то бог, сэр.
Наши лошади лучшие в Англии, но, боюсь, ближе к кроле дорога будет забита. Ни проехать, ни пройти». «Ты, наверное, заметил, племянник, что, по словам Ора, те четверо негодяев упоминали некоего господина, который заплатит им за их гнусное дело. И ты, разумеется, понял, что их наняли, чтобы они изувечили моего бойца. Так кто же мог их нанять? Кому это выгодно, если не... Я знаю, сэр Лотиан Хьюм способен на все». «Знаю, что он отчаянно проигрался в карту сразу в двух клубах и затем рискнул слишком многим из-за этого боя. Он, очертя голову, заключил пари на такие огромные суммы, что, по мнению его приятелей, у него есть тайные причины не сомневаться в успехе. Клянусь Богом, все сходится. Все одно к одному. Но если так...» И дядя умолк. Но на лице его я вновь прочел холодное ожесточение, уже знакомое мне по тому памятному дню, когда он и сэр Джон Лайт наперегонки мчались по Годстонской дороге колесо к колесу. Солнце низко опустилось к пологим Сурейским холмам, тени неотвратимо тянули все дальше к востоку, но по-прежнему стремителен был бег колес и топот копыт. Наши лица овевало ветром, хотя молодая листва на ветвях придорожных деревьях повисла недвижимо. Золотой краешек солнца едва успел скрыться за дубами Рейгетского холма, когда гнедые, роняя пену с боков, остановились перед Редхиллской гостиницей «Корона». Хозяин гостиницы, старый знаток и любитель бокса, выбежал навстречу знатному аристократу сэру Чарльзу Треджелису. «Вы знаете Беркса, боксера?» — спросил дядя. «Знаю, сэр Чарльз. Он здесь проезжал?»
«Да, сэр Чарльз.
Часа в четыре примерно, хотя тут столько народу идет и едет, что за точное время не поручусь. С ним были Режи Айк, вояка Юсеф и еще один, и катили они на превосходной чистокровной лошадке. Гнали почем зря, лошадь была вся в мыле». «Плохо дело, племянник», — сказал дядя, когда мы понеслись дальше к Рейгету. «Судя по такой спешке, они хотят поскорей заработать свои денежки».
«Джима с Белчером им и вчетвером не одолеть», — заметил я.
«Будь Белчер при нем, я бы ничего не опасался. Но как знать, что еще выдумают эти мерзавцы? Лишь бы нам застать его живым и здоровым». «Я уже не спущу с него глаз, пока он не выйдет на ринг. Мы будем сторожить его с пистолетами в руках, племянник. И я только мечтаю, чтобы у негодяя хватило наглости сунуться к нему. Но за правила-то вполне уверены в успехе, Иначе они не посмели бы так взвинтить ставки. Вот что меня пугает.